Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен исходу. Исходу как явлению духовному, религиозному, как мифу и в то же время как социальному и политическому явлению. Поводом для программы стал выход книги Льва Семкина, который, собственно, гость номер один, поэтому, наверное, «Американская мечта русского сектанта». И у нас в гостях, кроме того, религиовед из Российского государственного гуманитарного университета Людмила Геннадьевна Жукова. Книга ваша начинается утверждением. Больше века минуло с тех пор, как задул из Америки ветер и занес в Европу семена неведомых религиозных движений. Попали они и в российскую почву. Людмила, но ведь, наверное, будет правильно сказать, что до того, как в конце XIX века из Америки пошли миссионеры от Китая и России и Африки до Камчатки, ведь сперва все-таки европейцы поехали и поплыли в Америку. И в этом смысле первый исход в истории христианской Европы – это исход пуритан на американский континент и исход по религиозным ведь мотивам.
Да, совершенно верно. Конечно.
Можно сказать, что этот исход, ну, потому что испанские конкистадоры не похожи на евреев, бегущих из Египта. Они проповедовали Евангелие, они не спасались от какого-то нехорошего владыки. Между тем, я помню на кладбище под знаменитым Уолденом около Бостона надгробие одного из первых поселенцев 17 века, длиннющая надпись середины 17-го столетия, здесь покоится Джонатан, кажется, Гэллон, который бежал от дракона зубастого, проливающего кровь, имелось в виду английская монархия. Значит, может быть, поэтому в Европе недолюбливают американцев, что видят в них тех, кто вместо того, чтобы жить, преображать действительность, взял и просто сбежал.
Странно обвинять пуритан в том, что они предпочли жизни в ситуации гонений. Вот возможность так жить свободно, да, исповедовать свою религию и проповедовать ее, что, собственно, является одним из, ну, из таких требований, да, протестантизма. Вот. И кроме того, да, ведь если мы говорим об исходе, ведь пуритане осмысляли свое бегство в Америку именно как исход. Америка как Ханаан, индейцы как Ханаани, вот.
Ну, я готов обвинить русских, если вам жалко, что я обвиняю только пуритан. Потому что тогда мой вопрос Льву Семкину. Вы с симпатией писали книгу или скорее с антипатией? Вы разделяете эту позицию, что вот просто убежать от гонений – это нехорошо, должен быть позитивный идеал. А иначе по русской поговорке «где родился, там и пригодился».
Я писал не только с симпатией, но и с сочувствием к этим людям, которые выбрали этот путь. И действительно, я говорю о том, что было в течение 100 лет, потому что, ну, таковы временные рамки моей книги. Но на самом деле вот эта идея исхода, религиозная идея, она близка русским духовным христианам. Малакан была всегда вот эта вот идея похода. Они собирались уходить из того места, где им было плохо, где их преследовали за веру, уходили в другое место, на Кавказ, на какие-то другие земли. Это было и раньше. И мое сочувствие, конечно, обусловлено теми преследованиями, которые они испытывали, от которых они уходили. И в какой-то момент, на протяжении 100 лет, они уходили на американский континент. Как в Латинскую Америку, так и в Северную Америку. Ну, собственно говоря, вот об этом книга.
Есть такой термин «колбасная эмиграция». И мы хорошо знаем, что в среде русской интеллигенции в 60-е, 70-е годы и в последние 5, 7, 8 лет велась и ведется активная полемика о том, нравственно ли эмигрировать. Самый яркий пример – это полемика внутри православной среды. Отец Александр Мень не очень хорошо относился к эмиграции. Он считал, что если человек не реализовался здесь, то внешняя свобода не поможет ему реализоваться вовне. Вы встречались с потомками мигрантов, с первыми мигрантами, как вот пятидесятники. У вас как вот в этом смысле диагноз? Помогло или все то же самое, только в другом контексте?
Но прежде всего, наверное, надо немножко объяснить нашим слушателям, в связи с чем здесь возникает этот вопрос о колбасной эмиграции, потому что такого рода обвинения действительно были и есть от тех представителей пятидесятнической веры, которые остались здесь, по отношению к тем, которые уехали. Но когда я говорил о сочувствии, я говорил о тех пятидесятниках, если мы говорим о представителях этого религиозного течения, которые пытались уехать на протяжении целого ряда застойных лет и даже до этого, когда их по-настоящему преследовали, когда за веру сажали, лишали свободы людей, когда они претерпевали настоящие серьезные гонения. Вот у них тогда возникла эта идея исхода. И с учетом того, что среди пятидесятников распространена весьма вера в пророчество, и когда то в одном, то в другом месте возникали эти пророчества о том, что из этой безбожной страны надо уходить, то неожиданно возникла идея, что этот исход должен быть в Америку. И они стали составлять списки. Эти списки прятали, скрывали от всесильных органов государственной безопасности, передавали эти списки в американское посольство. При этом, в общем-то, никому выехать не удавалось, единицам удалось выехать. Но как только железный занавес рухнул, вот первыми как раз уехали те люди, которые боролись за этот отъезд на протяжении очень многих лет. В этих списках было приблизительно около 30 тысяч человек. Это очень много. Это очень много. Я в начале своей книги привожу такую мысль Федора Степуна, который говорил так: протестантизм будет выдавать себя за религиозное движение, но окажется движением политическим. Коммунизм за движение политическое, но окажется движением религиозным.
Почтенный Федор Степун, примечание для читателей, один из эмигрантов первой волны, друг Бердяева, автор огромных мемуаров, где описаны все деятели русской миграции. Но мне кажется, что в этой фразе он, наверное, я надеюсь, невольно, шьет политику. Потому что это ровно то, что говорил Сталин и любящие Сталина в ответ на то, что в России нет гонений на веру, а есть верующие, которых сажают за политику.
Можно и таким образом это истолковать. Но давайте рассмотрим эту фразу полностью. Та главная половина, которая в ней содержится, о том, что коммунизм выдавался за движение политическое, но оказался движением религиозным, эту мысль Сталин разделять никак не мог. Что касается, хотя фактически, наверное, эту мысль нашим слушателям доказывать нет никакой необходимости, квазирелигиозный характер нашего государства на протяжении длительного периода многократно описывался разными мыслителями, и культ мертвого вождя, и мавзолей, и многое-многое другое. Что касается того, что протестантизм окажется, ведь он здесь как говорит, что он окажется движением политическим, он не отрицал за протестантизмом религиозного характера. Но так получилось в силу разных обстоятельств. Наверное, этому есть, и здесь Людмила Геннадьевна скажет нам о причинах чисто религиозных, но были действительно политические причины. То есть те преследования, которые они испытывали, а это ведь все началось уже в 30-е годы, уже в конце 20-х годов, и продолжалось до середины 80-х, действительно в какой-то момент они стали политическим движением. И это, между прочим, страница этого движения, страница нашей истории, она практически неизвестна. Вот даже вы сейчас, я говорил, что удивились этой сказанной мною цифре 30 тысяч. Но это на самом деле так. Огромное количество людей, пятидесятников, в разных концах нашей страны, нашей бывшей страны. От Украины до Дальнего Востока. Я имею в виду Советского Союза. Советского Союза. От Украины до Дальнего Востока. На Кавказе тоже. образовали своего рода тайные общества, составляли вот эти списки, повторяю, скрывали.
А я повторяю, вы каким-то следовательским языком выражаетесь, создали антисоветскую подпольную организацию.
Я, во-первых, сказал своего рода тайное общество, но эти их контакты между собой действительно воспринимались властью как создание антисоветской подпольной организации. И все черты подполья были им присущи. Они прятали эти списки, они их составляли, они их передавали. Один раз даже этот список был передан в американское посольство с помощью академика Сахарова. При этом, как вы понимаете, Америка в этой ситуации тоже, так сказать, совершенно не знала, что делать, и вовсе не стремилась взять их в свои объятия. Потому что как это было возможно? Это было никак невозможно ни по действующим советским законам, ни по действующим американским законам. Каким образом можно было, так сказать, их каким-то образом вывести из этой страны? В Находке была группа таких верующих пятидесятников, небольшая, которые вдруг поверили, что за ними придет пароход, белый пароход, и увезет их в Америку. Они даже ждали. Это, прежде всего, была одна семья. Это было в начале 60-х годов. И они даже ждали, выходили на утес, ждать этого белого парохода, который приедет, их увезет.
Но практически... Смотрите повесть Айтматова «Белый пароход». Если можно, вас перебью, вопрос Людмиле Геннадьевне. Потому что, смотрите, особый цвет парохода и вообще пароход, как левиафан некий, который возникает из тумана. Составление списков живо напоминает апокалипсис. Книга жизни, где написаны имена, напоминает православные записочки, которые подают и, главное, подать. Религиозный-то аспект где в этом движении? Это идет какое-то мифотворчество, пророческое движение. Ведь были же и движения внутри России, вот в конце 60-х, очень известный казус, когда во главе с Львом Львовичем Регельсоном целая группа православных в ожидании конца света решила встречать вот критические дни на горах Кавказа и уехали в Абхазию. И это было не впервые. Почему-то именно Абхазия манит, потому что там полагают часто прародину человечества. Если углубляться в древность, поиски светлого какого-то царства в Даурии, в Бурятии, старобрядцами.
Ну, старобрядцы в Беловодье, да.
Вот. И, наконец, это не чисто русский феномен, потому что был, скажем, народный храм Джонса.
Да.
Вот на ваш взгляд, как религиоведа, где здесь, собственно, как, тут можно разделить религию, культуру и политику?
Наверное, разделить трудно, но вот...
Да, как они соотносятся?
Ну, вот все эти феномены, о которых мы говорим, они, вот Лев Семенович упомянул, да, что пятидесятников в пятидесятническом движении огромная роль играет пророчество. Вот. И, вероятно, ожидание этого белого парохода тоже было пророчеством как-то спровоцировано. А вот дальше откуда, да, что навевает эти образы, ну, это трудный вопрос. Потому что я, скажем, мне приходилось общаться с современными субботниками, да, русскими, потомками русских иудействующих, которые в XVIII веке приняли... приняли иудаизм, как они думали. На самом деле их иудаизм, конечно, сильно отличается от нормативного иудаизма.
Вы общались с ними здесь или в Израиле?
Здесь, и здесь в Израиле общалась, да.
Но они вот... эмигрировали, уехали в 90-е, если не ошибаюсь.
Знаете, нет, вообще такая первая волна, часть из них уехала еще до революции в Палестину. О. Но очень небольшая часть, но были прецеденты. Потом, в 70-х годах, уехало, скажем, целое село из Воронежской области, из поселка Ильин. Вот. И этот процесс продолжается. В Воронежской области до сих пор есть вот поселок Высокий, где живут субботники. Но вот те, которыми я, собственно, вот общалась так наиболее продолжительно, это субботники, которые живут в Астраханской области. И вот, и среди них тоже довольно сильны такие эсхатологические ожидания. Они связывают с ними, с концом света, переезд в Израиль. Ну, понятно, что для них это земля обетованная, которая... Ну, вот,
для меня тоже.
Да, да. Вот, и они ожидают, скажем, они ожидают, что это свершится на Пасху. Рассказывали мне об этом как о, значит, неком всесоюзном переселении, которое случится на Пасху. Вот, причем по компьютеру проверят тех, как кто записан, и тех, кто во время переписи населения записался русскими, они записывались евреями. Не пустят в Израиль, а тех, кто записался, значит, евреями, пустят. И ждут они вертолет, скажем. Вот они выходят на пасхальную ночь. Нет, не про цвет вертолет. Вертолет, видимо, роли не играет. Вот они ожидают вертолета. Вот.
Они подвергались гонениям, потому что если Лев Семенович считает, что один из мощных импульсов гонения со старобрядцами, то можно предположить, собственно, самый известный российскому среднему читателю пример подобного исхода проекта – это «Дети капитана Гранта». Ведь весь сюжет строится на том, что капитан Грант ищет остров, на который можно переселить угнетаемых англичанами шотландцев. И, наконец, находят, но как-то там все-таки шотландцы не очень селятся. Но тоже мотив такой, что мы спасаемся от угнетения. Не столько конец света, сколько новый мир.
Да, новый мир, конечно. Но мне кажется, честно говоря, что все вот эти идеи исхода, да, что первоначальный импульс – это гонения, которые вот эти группы разные
воронежских, претерпевают. Они же, смотрите, по вашему описанию, уже 200 лет живут.
Ну, они, при этом они, конечно, подвергались гонениям и до революции, и после революции. Они об этом очень красочно рассказывают. Что касается...
А в 90-е-то? Сейчас тоже.
Сейчас, вы знаете, они испытывают тоже дискомфорт, в общем, определенный. По крайней мере, вот астраханские, они, скажем, скрывают, они не живут компактно, они живут среди там людей, которые, ну, считают себя православными, они, скажем, склонны свою религию скрывать. Вот. И, кроме того, у них... Ну, вот некоторая проблема там, ну, именно в Астраханской области, там она связана еще с тем, что их и представители нормативного иудаизма, в общем, не очень как-то готовы причислять к своим. Поэтому у них такая вот, может быть, поэтому эсхатологические ожидания среди них вот как-то обострены. Вот, но если говорить, скажем, о молоканах, например, вот опять-таки, у меня тоже некоторый личный опыт, молокане, которые живут сейчас в Армении, которые оказались в Армении, в общем, вынужденно. Да? То есть Армения не была для них, и первоначально она не была для них землей обетования, в которой они стремились. Но там, в середине 19 века появляется Максим Гаврилович Рудометкин, пророк, который там объявляет себя, значит, царем духов и воплощением третьего лица Троицы, который говорит о молоканах, да, вот, прыгунах. Как раз вот молоканы-прыгуны на самом деле по каким-то параметрам очень похожи на пятидесятников. Среди них тоже гласолалии распространены, живое пророчество. Это в отличие от постоянных молокан, у которых ничего этого нет. Вот. И он начинает говорить об Армении в категориях земли обетованной, называет своих последователей новым Израилем. И сейчас вот эти молокане, его как бы последователи, да, сам он погиб в 70-х годах 19 века, но молоканские общины в Ереване, по крайней мере, такие довольно крепкие. И они не хотят никуда уезжать, именно потому, что вот они считают Армению той землей, которая им дана Богом. Очень неодобрительно относятся к тем своим единоверцам, которые уезжают в Россию, рассматривают это вот как просто предательство. И рассказывают страшные истории о том, чем заканчивались вот эти переезды. Что как в России плохо, потому что Россия историческая родина, они русские. И это тоже часть их самосознания. Но вот, то есть вот Армения, земля, текущая молоком и медом буквально, а Россия сулит всякие опасности, в России их единоверцы погибают, спиваются и так далее. Вот.
Понятно. Лев Семенович, из вашей книги у меня создалось ощущение, во всяком случае, из раздела о Канаде и о духоборах в Канаде, тех, кто попал туда во многом благодаря поддержке Льва Толстого, что им там приходилось плохо, гонения были, и что на сегодняшний момент дело скорее увяло. Или я не точно понял, были гонения на молокан в Канаде?
Почему? Во-первых, речь идет о духоборах в Канаде, да, естественно. Да, конечно, были эти гонения на них в Канаде.
В чем сходство, в чем различие с российскими гонениями?
Значит, на самом деле, казалось бы, сходства никакого нет, но, тем не менее, сходство все-таки было. И там возникли некоторые группы людей, именно одна группа, так называемые «сыны свободы» или «свободники», которые вели себя не лучшим образом. Во-первых, они не пускали детей в школу.
Это хорошо. Ребенок свободный не должен... Как школа, это же стеснение свободы.
Но они исходили не из того, что это стеснение, не только из того, что это стеснение свободы, а из того, что там учат патриотической истории, английским генералам, французским генералам и так далее. А любой военный дух, вы же знаете, собственно говоря, их отъезд из России, чем он был обусловлен? Тем, что в 1895 году... Они сожгли оружие, причем это было все на Кавказе, в Грузии, и после чего последовал разгон, губернатор прислал казаков и так далее. То есть там вот определенная группа духоворов была, вела себя не лучшим образом. И это повлекло, конечно, так сказать, определенные гонения со стороны канадского правительства. И на протяжении многих лет эта группа была возмутителями спокойствия. Они сжигали дома, которых считали, что люди слишком хорошо живут и вообще не надо обзаводиться никаким скарбом и так далее. Раздевались, снимали свои одежды и шли без одежд к океану вот в такие вот, так сказать, походы. Вот такие вот разные вещи.
А если можно, Людмила Геннадьевна, справка, потому что сразу в голову приходят протестантские движения реформационные вот середины XVI века, как в Мюнстере, где тоже нагота становилась признаком последнего времени. Зачем одежда? То есть отказ служить в армии в этом смысле, он связан с пацифизмом или с ожиданием того, что вот сейчас страшный суд?
Нет, я думаю, что с пацифизмом, потому что это не только у духоборов, но это и у молокан, скажем, было. Это действительно было поводом, собственно, молокане оказались на Кавказе во многом потому, что это вот было некоторое условие
но за... Но я не слыхал, чтобы в России раздевались догола в знак
нет,
антиправительственного протеста.
Нет, я тоже не слыхал, но это, видимо, такая, да, вот крайне выражение.
Но тем не менее, да, но тем не менее.
Просто представил себе, скажем, Болотную площадь в стиле такого, есть фотограф, который снимает обнаженных людей тысячи. Вот, что если вдруг оппозиция станет демонстрировать в обнаженном виде, может быть, это наоборот возымеет действие. Вот.
Но тем не менее, такого рода вещи, это тоже все связано с определенными снами, пророчествами, которые были в духоборской среде еще в России, потому что было соответствующее пророчество от их духовного лидера Лушечки, которую так называли, что вот она видела, что вот в будущем увидела, будут какие-то люди, которые будут голые, куда-то идти, и тоже это, так сказать, что-то будет знаменовать, и вот какое-то такое пророчество у нее было. Вообще вот все вот эти вещи, они всегда, неизвестно даже с чем больше связаны, то ли с пророчествами, то ли с гонениями, и всегда есть и одно, и другое. Потому что, скажем, пятидесятники передают из уст в уста те пророчества, которые были у некоторых женщин, как правило, пророчества женщины у них, в Украине, тогда еще говорили на Украине, в конце 20-х годов.
Позвольте, может, и Белоруссию будем писать через «а»? Не
значит, можно русской грамматики. На Украине легче мне стало, не надо думать, какой предлог употреблять. В конце 20-х годов были женщины-пророчицы, которые говорили, что будет великий голод, надо уходить. И целый ряд групп ушли оттуда, ушли на Урал. И на Урал, на Северный Урал, тяжелая работа, климат совершенно не тот. А им писали письма туда, у нас тут такой урожай, белые булки едим. А потом началось то, что началось. И те, которые
слово
были на Урале...
Слово «голодомор» вы физически способны употребить?
Да, я способен. Здесь можно, да, это слово?
Пожалуйста. Хорошо, мы свободники.
В свете, да. В свете новых инициатив законодательных. Так вот, когда начался голодомор, те люди, которые были на Урале, только уверовали в свою правоту. Подходит конец 30-х годов. Опять другая пророчица говорит о том, что скоро она что-то видит, железные какие-то самолеты, и что-то такое ужасное происходит. Огонь, кровь, надо уходить отсюда. И они бегут в Китай. Они переходят границу, представьте себе, 30-е годы, переходят конец 30-х годов.
Это у Даманского?
Кульджа, нет. Это Кульджа, это вот эти вот места, это Китай, это Харбин, вот эти вот приблизительно места.
Ну, не так, казалось бы, должен быть такой кордон.
Не так далеко. Вот представьте, в это время они переходят, их довольно много, это не мифические какие-то истории. Их довольно много, они группами, часть из них через Кавказ, часть из них от Урала переходят. Приходят туда, и там они живут вот в этих местах. Потом в преддверии культурной революции опять начинается пророчество, и они через весь Китай проходят в Шанхай, и оттуда уже плывут в Латинскую Америку, некоторые добрались до Северной Америки. И вот эти люди, так сказать, они есть и так далее. если говорить вот о тех, кто уехал, вот те, кто собирал списки в 80-е и в 70-е годы, они тоже верили в пророчество, что они должны уйти. Страна безбожная, здесь будет плохо, а там, опять-таки, религиозная основа всего этого – молоко и мед. И вот сейчас я встречался с ними. Вот несколько лет назад я встречался с теми людьми, которые боролись за отъезд. Кто-то из них сидел, кто-то из них, так сказать, кого-то из них, вот одного такой, Евгений Бриссенден, его вынудили уехать еще, так сказать, до того, как началось это движение. Другие уехали первыми, как только открылся железный занавес. И вот я с ними встречаюсь. Ну как? Кто был прав? Естественно, они все время об этом думают. Потому что ведь дело-то в чем? Что вот их борцов было не так уже много. То есть нам-то кажется очень много. Особенно если представить себе, ну сколько было диссидентов. Я не обладаю этими цифрами. Но я думаю, те, кто боролся с режимом...
Несколько тысяч, не больше.
Ну несколько тысяч, не больше. Но во всяком случае не несколько десятков тысяч. Этих было больше. Они были лучше организованы, у них были контакты по всей стране, и цель их была эмиграция. И вот когда они уехали, ну таких все-таки было не так уже много по сравнению с теми, кто выехал позже. А дело в том, что вот в эти годы, с учетом определенного лоббирования, которое было сделано, пятидесятникам стали предоставлять статус беженца. И поехали те, которых потом, те, кто остались здесь, стали называть, что вы поехали не из-за веры, потому что уже преследования прекращались, а вот это вот колбасная эмиграция. И здесь существует некоторый конфликт внутри вот тех эмигрантов, которые там, между теми, кто боролся за выезды, кто уехал первым и кто приехали позже. Но сейчас это постепенно уже все, так сказать, как мне кажется, уже стирается, если не стерлось.
Людмила Геннадьевна, на ваш взгляд, у вас диссертация по апостолу Павлу, а ведь у Павла это, можно сказать, лейтмотив, что было пророчество, что будет голод в Иерусалиме, давайте собирать деньги, давайте позаботимся. То есть в этом смысле пророчество это... Но они еще и до Христа были. Все Евангелие пронизано мыслью о том, что вера в Христа проистекает, потому что мы сравниваем пророчество с живым Иисусом. Я не думаю, что многие современные христиане пришли ко Христу вот таким способом. Но первые верующие, совершенно несомненно, вот это работало. Было пророчество, оно исполнилось. На ваш взгляд, это один и тот же поток? И вообще, вот как религиовед оценивает само явление пророчества в таком контексте?
Понимаете, я думаю, что люди, конечно, приходят и приходили, и приходят к христианству или к какой-либо другой религии разными путями. Вот. Но есть те, по крайней мере, опять-таки, вот этот некоторый личный опыт общения, для которых вот живое пророчество играет огромную роль. То есть это производит огромное впечатление, особенно если это пророчество, которое вот имеет тенденцию исполняться. Это так среди пятидесятников, вот с которыми мне приходилось общаться в России. То есть для них очень важен вот этот элемент живого пророчества и говорения на языках, который происходит, а который истолковывается, скажем, который происходит.
А я прошу прощения, вот да. Русская современная православная среда.
Да.
Ведь вы можете зайти в магазин в церковный, в секулярный, и там будет книжечка пророчества афонских старцев, пророчество старец. Вы открываете вполне солидный, официозный русский православный журнал, и будете там читать, что Серафим Саровский на пророчество то-то, Николаю II было то-то на пророчество. Но в этом смысле это не только пятидесятническая реальность.
Ну, понимаете, да, но пятидесятников – это живая реальность. И это важно очень, когда человек с этим сталкивается, ну, вот, еженедельно. Ну, вот я в Армении разговаривала с одной молоканкой, которая была... постоянные, у постоянных нет пророчества, нет голосолалий. И вышла замуж за прыгуна, и когда он спился и умер, осталось тем не менее
с прыгунами. Это что за христиане пошли, которые пьют?
Ну вот бывают такие, даже среди молока. И она как раз говорила
это
о том...
Это уже не молока, нет, это водочники какие-то.
Ну вот это такое было. В советское время, видите, все как-то портилось.
Совсем вера порушилась.
Вот. Но самое интересное, ладно, она вот ну, такая, она вот женщина, у нее такой какой-то да, опыт некоторый собственный. Но я разговаривала с пресвитером постоянных молокан, который тоже говорил о том, что, конечно, вот этот... У них нет живого пророчества, они не считают, что это правильно, но при этом они говорят, что общины гораздо больше... у молокан-прыгунов. Вот, при том, что там гораздо более такое, ну, жесткая система руководства, гораздо более жесткий такой пресвитер, вот, который, в частности, запрещает уезжать. Как я говорила, эти запреты на отъезд, они связаны с пророчеством, которое происходит, ну, еженедельно. Люди, которые хотят уехать, они спрашивают пророка, и пророк отвечает. И это важно. Вот когда ты имеешь возможность задать вопрос и получаешь прямой ответ, а не, скажем, да, можно сказать, что Библия пророческая книга, все ответы есть в Библии, да, но вопрос в том, это извечная проблема, да, вот, как сказал один ученый английский библеист, что Библия сундук, из которого можно вынуть все что угодно. Действительно, это так. А здесь ты задаешь вопрос и получаешь ответ прямой.
Проблема только в том, если оно не исполняется, пророчество.
Да,
что тогда? Но на это всегда есть ответ. Это было не настоящее пророчество, оно было ложным.
Весь адвентизм в каком-то смысле вырос,
да,
вокруг. Вот. Но, а тогда я так поставлю вопрос. А вам, кстати, Лев Семенович, никогда не хотелось уехать? Нет? Я почему спрашиваю? Потому что вот то, что описывает Людмила Геннадьевна, опять же, на любом московском лотке мы смотрим желтую прессу, от парижского затмения 99-го, что ли, года до календаря мая мы видим, как вновь и вновь по желтой прессе, которая, я думаю, очень адекватно отражает запросы, духовное состояние неверующих людей, неверующих масс, проходят вот подобные же волны, что скоро конец. И в этом смысле есть общее между вот этими массовыми, ну, это не психозы, они не реализуются в действии, но они близки, вот вплоть до голливудских триллеров, где человек как бы обсасывает, обкатывает мысль о конце света, ведь это же очень популярно. Помню, в один год вышло 2 фильма о конце света.
Нет, мы недавно пережили почти конец света по календарю майя.
Да.
Какой было жарко.
Я даже не переживал, а как-то жил и жил. Но многие реально... Но в Америке, кстати, делали на этом бизнес. То есть кто-то закупался, затоваривался. То есть это реально люди готовятся к концу света.
В России тоже были многие,
были?
Кто закупал, да, да, это рассказывали.
Так это, собственно, религиозный феномен? Или это какой-то внерелигиозный феномен, имеющий и религиозный такой модус, и вполне светский? Что здесь первично? Где тут Бог? Где тут, собственно, вера?
Ну, наверное, да, наверное, он, как сказать, многогранный. Я думаю, что это вот такой, ну, может быть, как раз людям верующим конец света не так страшен, потому что для них после конца начинается вот что-то новое, а для остальных людей, ну, это такой вот свойственный всем, наверное, страх смерти. Просто страх такого конца, за которым либо будет совсем плохо, либо не будет ничего.
Но тогда такой вопрос. Вот в современной православной жизни, и опять же, ну, как сказать, запрет праздновать Хэллоуин в школах. В принципе, Хэллоуин – это католический праздник всех святых. То, что у византийской и в русской православной традиции это День всех святых после Пятидесятницы, он где-то в VI веке у католиков переехал на 1 ноября. Запрет. И триллер – не самый популярный жанр в российском кинематографе. Приходится смотреть американские триллеры. И встает вопрос тогда. Вот это вот эсхатология, вглядывание в конец – испуг и в то же время доверие. Так это позитивное поведение или негативное? Что лучше, как евреи в 1939 году прятать голову в украинский песок, где тебя потом сожгут и зароют, и думать, что немец культурнее большевика? Вот. Или прислушаться, может быть, к рациональным пророчествам, которые говорят, как говорили хасиды, что, ребята, пора ехать. Вот. Значит, может быть, это какие-то позитивные механизмы культуры и духовной жизни?
Ну, вопрос в том, где критерий, кто будет, что является критерием истинности пророчества.
Ну, это, например, Ильфа и Петрова, кто вам даст полную уверенность.
Да, вот, да, но поэтому, я думаю, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу и пророчество.
Но здесь как раз мы попадаем в парадокс, потому что, Лев Семенович, поправьте, но я так понимаю, что вот то, что вы описываете, это все коллективистские движения. То есть даже вот самый миниатюрный случай, о котором у вас совершенно потрясающая глава, я не помню на русском, как это описывалось ли, про нескольких, поправьте меня, адвентисты или пятидесятники, которые засели в американском посольстве и сидели там.
Семь пятидесятников 5 лет провели в одной комнате в американском посольстве в Москве с 78 по 83 год. Это невероятная история, в которую были вовлечены и высшие круги наших государств, потому что никто не знал, что с ними делать. Они туда проникли из далекого города Черногорска в Хакасии. Они проникли туда для того, сказали, все, нам нужно уезжать. Мы уезжаем.
У них было пророчество или...
Ну, во-первых, это была такая же небольшая группа, как та, которая вышла вот на этот утес стать белого парохода. Поэтому это нельзя экстраполировать на, в целом на людей, принадлежащих к этой вере. Это была семья, у которой было 13 детей. Вот они все сейчас в Америке, только глава этой семьи умер. И вот они 5 лет там провели. 7 человек, ну, 5 человек из семьи Ващенко и 2, мать и сын, по фамилии Чмыхаловы. Они там провели 7 лет в одной комнате.
Я задам вопрос от простого русского советского человека. А чего их американцы не вышвырнули? Я просто живо представляю себе, как группа американцев прорывается в российское посольство в Эквадоре и требует себе политического убежища. Группа эквадорцев. И что с ними сделают?
Во-первых, это были другие времена. Во-вторых, сразу никто не принял этого решения. Кстати говоря, они раньше тоже туда проникали и их оттуда выкидывали. Но тут их сразу не выкинули, никто не взял на себя такую ответственность, посла в этот момент не было. А потом об этом прознали западные журналисты, и эта история попала на первые страницы газет. Вот в Советском Союзе преследуют за веру, они пришли в американское посольство просить убежище, и их уже выкинуть было невозможно. Первое время их уговаривали, только чтобы они ушли.
Я прошу, почему невозможно? Мало ли что пишут в газетенках.
Значит, в то время... Видимо, это сыграло роль для американского правительства.
Избиратели побоялись.
Побоялись, видимо, избиратели. Потому что начался большой шум.
Чего оттуда не вышло.
И, в общем, первое время они вообще, да, первое время они сидели там в комнате ожидания. Они даже сидели в коридоре. Туда, куда приходили люди за визами, так сказать, и вот...
Я прошу прощения, что они ели?
Вначале им работники посольства, которых жалели, что-то такое приносили, какое-то печенье, какие-то что-то такое еще. А потом, когда их поселили в комнату, уже их кормили. В комнату, где раньше останавливались морские пехотинцы, которые туда что-то такое привозили, марины, как они называли, они уже за это время начали говорить наполовину, так сказать, на английском языке. И вот они, к ним приезжали журналисты, с ними беседовали. Потом началось движение за то, чтобы их выпустили в Америку. И только после смерти Брежнева их выпустили. Вначале выпустили одну из дочерей Ващенок, а потом выпустили в 83-м году, выпустили всех остальных. Причем выпустили вначале их в город Черногорск, дав гарантии, что ничего не будут их преследовать. Их действительно не преследовали. А потом по израильским визам...
То есть все равно через землю обетованную.
Да. Их выпустили. Сейчас они живут в Америке. Вот, повторяю, отец их умер, а мать Августина и дети, они все живы-здоровы.
Но это именно коллективистское движение, возвращаясь к своему вопросу. Насколько тут великоле... Вот в одиночку такое делали? Вот, Людмила Геннадьевна, на ваш взгляд, вот роль... Собственно, действительно коллектива тогда в религиозной жизни. Вот вспоминается казус со старобрядцами хоть 100 лет назад. Это ведь редко делается вот одним человеком. Это что тогда? Массовый психоз,
Решение бывает, наверное, случаи, когда решение принимает один человек. Да, я сейчас вспомнила, кстати, такой пример. Мне совершенно потряс. Я недавно видела фильм, который называется, сейчас забыла фамилию режиссера, «Немецкие души», про колонию Дигнидад в Чили, которая была создана таким Паулем Шефером, Вот, он был, я вот сейчас не помню, каким-то он был протестантским проповедником, и он первоначально создал общину в Германии, а потом вот сказал, что они не могут в Германии жить так, как...
Это же после войны.
Да, после войны. Но он вот
принимал... Дигнидад означает достоинство, как
да, да. И он вот призвал их уехать в Чили. Они продали имущество свое, купили там землю и жили такой вот коммунной. Причем абсолютно, там была абсолютная такая иерархическая система, абсолютно были, они были ему подчинены, они там жили, на протяжении 40 лет существовала эта коммуна, они не знали испанского языка, говорили по-немецки, были абсолютно изолированы от окружающего общества, и при этом вот в итоге вскрылось, что это было, ну, это совершенно была страшная тоталитарная система, что человек этот был, ну, преступником, педофилом, и, в общем, там совершенно жуткие царили нравы, но, тем не менее, и то есть это, ну, это удивительная, конечно, на самом деле история. То есть там поломаны были абсолютно, ну, не только вот какие-то такие, вот, потому что они себя позиционировали как христиане, да, как поломаны абсолютно вот христианские ценности, извращены семейные ценности, абсолютно разрушена вот эта система семейная, они жили отдельно, мужчины, женщины, дети. Вот, дети при этом регулярно подвергались насилию. При этом они не имели представления о том, в общем, дети уже не имели представления о том, что есть норма, поскольку даже Библия была им недоступна, был вот некоторый суррогат, который, значит, был среди, в этой общине распространялся, но при этом вот, отношение к этому человеку было таково, что, ну, большинство, их было 300 человек, то есть человек туда поехал, не подвергал сомнениям вот все, что он делал. Ну, то есть, наверное, вот да, для такого рода нужен какой-то импульс. Вот,
Лев Семенович, «Американская мечта русского сектанта» называется ваша книжица. Владимир Ильич Ульянов сектант? То, что описывает Людмила Геннадьевна, это же разве не описание истории России после 1917 года? Вот, ну, не на белом пароходе, но в немецком вагоне, тщательно запломбированный такой ковчег завета, прилетает он... И дальше происходит вот все, что описано. Полная железный занавес, изоляция от внешнего мира, полный разрыв всех традиционных норм, включая тех, которые когда-то провозглашал Карл Маркс. Вот. И педофилия была, и что Ежов делал, Лаврентий Павлович делал, и что в детдомах делалось и делается, мы знаем. Мормоны в Америке, упаси бог, они, конечно, ограничились многоженством, в этом смысле люди порядочные, но тоже это огромный проект. Это не 7 человек, это... Миллионы человек на сегодняшний день в штате Юта. Значит, оказывается тогда, что это движение, это часть огромной, то есть и количественно от 300 миллионов жителей ленинской страны, которые секты в сущности тогда, вот по этой классификации, по этому описанию, до 7 человек в американском посольстве.
Значит, я бы хотел другой пример привести. Во-первых, внести некоторые уточнения, что все-таки мормоны отказались от многоженства в 1890 году.
А я, Лев Семенович, вношу некоторые уточнения. Они формально отказались от многоженства, чтобы их американская армия перестала бомбить и стрелять, но почти раз в 10 лет в штате Юта какая-нибудь несчастная 28-я жена бежит в полицию, дура, и жалуется. Полиция начинает расследование, и оно тонет, потому что... И она, в конце концов, отказывается от показаний. Формально нет многоженства, но все понимают, что есть.
Да, я тогда опять все-таки попробую внести уточнение. Это касается Америки,
давайте,
но не темы моей книги.
Друг
Значит,
друга.
Дело в следующем. Действительно, существуют некие мормоны, так называемые фундаменталисты, и время от времени происходят скандалы с выявлением, так сказать, вот этих вот историй. Причем, как правило, дело тут не в том, что какая-то 28-я жена бежит в полицию, а дело в том, что новый полицейский, новая метла, выражаясь языком Бабеля, который по-новому чисто метет, какой-нибудь новый оторней решает для того, чтобы, так сказать, себе какое-то имя завоевать, он начинает борьбу вот с этими фундаменталистами. А их всегда где-то в горах можно найти. Но благодаря, и кстати говоря, эти дела, насколько мне известно, всегда доводятся до конца, всегда доводятся до вердикта или до приговора суда. Но общественное мнение обращает это против мормонов в целом. Поэтому с точки зрения пиара это приносит только отрицательный результат.
Хорошо, ладно,
снимаю. Но я все-таки возвращаюсь...
А Ленин все-таки гриб или сектант?
Значит, я по этому поводу ничего в книжке не написал, и этот вопрос надо специально, видимо, по всей видимости, прорабатывать. Но я хотел бы привести пример из тех, которые есть у меня в книге. у Василия Лубкове. Это совершенно поразительная история. Совершенно поразительная история. Когда на рубеже 19 и 20 веков. Это был пророк, ну, так называемого Нового Израиля. Это была часть хлыстов. И там действительно творились совершенно невероятные вещи. У него он устраивал такие своего рода мистерии в степях. И туда приезжали некоторые даже поэты Серебряного века наблюдать за этим. Во время одной из этих мистерий он расторгал те братья, которые были скреплены церковью, и сам выбирал, так сказать, вот...
Ну, как говорил Сталин, Крупской понадобится, мы найдем Ленину другую жену, другую вдову.
Да, мы на, да, да, да. Ну, это, так сказать, это все-таки апокриф в известном смысле. Это
только в известном
не запротоколированы эти слова.
Не запротоколированы, да.
Но здесь вот действительно, так сказать, много свидетелей, что вот эти вот вещи сделали. И потом он решил со всем этим Новым Израилем уезжать в Америку. Они уехали, он долго искал следом за духоборами, куда поехать, в Америку, Канаду рассматривал. Попали они в Уругвай. И они там построили целый город. Новый Хавьер. И в этом городе, значит, сейчас до сих пор живут потомки, потомки вот этих вот лубковцев. Но самое интересное, что в 26-м году он со своими ближайшими соратниками вернулся в Россию. И ему дали землю для его коммуны, назвали ее Новый Израиль, правда, во время коллективизации переименовали ее из Нового Израиля в Красный Октябрь. Но тем не менее, он был руководителем этой коммуны, потом уже, естественно, его освободили, потом его посадили, потом он вышел, потом опять и то ли расстреляли, то ли он умер в тюрьме. Мне не удалось вот найти вот этих вот концов, хотя я пытался, это все-таки эти данные, они в Казахстане, но где он отбывал наказание. Но вот по мнению людей, которые, так сказать, которые знают это глубже, вроде бы видели какие-то документы, что умер он. Вот такая совершенно невероятная история. Действительно группа людей, действительно сильный лидер, который объявляет исход, они уезжают. Интересно, что когда у нас в какой-то момент возникли во время хрущевского оттепели поездки в Латинскую Америку, то председатель этого колхоза на месте Лубковской коммуны приезжал в Уругвай и сагитировал нескольких людей оттуда, бывших лубковцев, уже детей, переехать обратно в Советский Союз. Они тоже переехали. И вообще было очень много разных невероятно интересных историй и печальных, естественно, потому что чем они, как известно, интереснее для историка, тем для современника печальнее. Как духоборы приезжали обратно, а потом из Канады в Советскую Россию. Молокане приезжали обратно, некоторым удалось вырваться, некоторым не удалось. Вот эти путешествия в два конца, они тоже очень характеризуют нашу историю, и совершенно как-то они нигде не описаны.
Людмила Геннадьевна, тогда можно ли сопоставить два тренда? В буквальном смысле тренд как течение. Одно течение – это тысяч, наверное, русских, каждый за себя, каждый в приватном порядке. Кто-то покупает дом в Лондоне, кто-то виллу на юге Испании. И таким образом создаются тоже такие города солнца. И в то же время правительство России, насколько я знаю, с середины 90-х годов совершенно сознательно финансирует программы возвращения соотечественников. Причем некоторые программы носили групповой характер. Переселение старобрядцев в некрасовцев, поощрение, по-моему, из Аргентины под Владивосток. Переселилось несколько десятков человек, им выдавали в коллективном порядке какие-то земли, хотя до конца так... Выходит, что тоже вот как бы для власти одновременно имеет значение и возможность создать русский мир за своими пределами, и в то же время она легитимизирует себя, подтверждает свою верность идеалам, стягивая в Россию, пытаясь вернуть соотечественников. Это ведь какой-то религиозный или, по крайней мере, идеологический посыл. Это видение России тогда, как нового Израиля, куда должны вернуться как вот Израиль, вернитесь, евреи из России, из Китая, из Эфиопии, из Америки, Россия так, точно так же, вернитесь, здесь обетованная земля, здесь счастливая земля.
Трудно сказать, каковы истинные намерения, но вот у официальных властей, которые эту программу запускали, я знаю, что люди, которые, ну вот скажем, те же молокане, которые приехали из Армении, в Москве, например, тоже вот возложив на некоторые надежды и зная об этой программе, ну вот претерпевают всякие трудности на протяжении там нескольких десятилетий, уже не могут построить
маленький дом. Я делал с ними программу лет 8 назад, вот. Они оказались без храма, да. У них отобрали помещение в Вишняках, их приютил Союз русских писателей на Комсомольском.
Да. Теперь сейчас они где-то на окраине, да. И, в общем, ситуация совершенно вот, абсолютно неподвижная в этом плане. Вот, и они как раз, да, вот апеллируют к этой программе, говорят, ну как, вот мы же русские люди, мы приехали, нам говорят, вы сектанты. Вот, как же так? Поэтому тут, ну, как-то трудно мне сказать. А вот что касается, кстати, вот этих возвращений, о которых Лев Семенович говорил, это ведь это интересно, они же возвращались вот после революции именно потому, что им импонировала вот та система, которая здесь устанавливалась. То есть она, они находили вот в своих
социализм
взглядах идеалы. Да,
отклик.
Они поэтому ехали. И ведь это очень интересно, скажем, ну вот сейчас вот, мне сходу вспомнилось, очень многие, ну, и вот у Льва Семеновича об этом в книге есть, и Бонч Бруевич делал ставку на сектантов, когда, как на, вот, в отличие от Русской Православной Церкви, на которой опираться нельзя, вот на сектантов как раз опираться можно, потому что они вот тоже, с одной стороны...
Но Бонч Бруевич был настоящий большевик, он врал все время, он считал, что сектантов 30 или 40 миллионов, а их было, дай бог, если 500 000 всех.
Ну, наверное, да, но тут там статистика трудно было.
Да, он считал, где-то он понять. Писал про 6 миллионов, да. Там трудно.
Цифру 30 сказать. Миллионов он тоже выдавал. Да. Вот сколько было нужно, чтобы получить финансирование, столько он и писал.
Но, во всяком случае, по его инициативе был призыв возвращаться, возвращайтесь. Кое-кто вернулся, кое-кто из-за этого пострадал, кое-кто успел унести ноги.
Риторика же была даже ими. Вот, была такая группа, эти христиане-трезвенники, чуриковцы в Питере. Они до сих пор, они восприняли эту риторику советскую. Там они называли своего этого лидера Ивана Чурикова «коммунист великий, братец Иоанн». Или там «раз, два, три, трезвомольцы мы». Там не комсомольцы, а трезвомольцы. То есть они действительно... Но вот считали, что наступают такие, да, идеальные времена, что наконец-то будет хорошо. Поэтому те, кто уезжали, возвращались. Вот, ну и, соответственно,
то есть в этом смысле можно говорить, что политика как религия в России, вот она не закончилась в 1953-м со смертью Льва Виссарионовича, и что какой-то религиозный импульс у иммиграционной политики все-таки остается.
Наверное, да. Но, наверное, на это делается... То есть это принимается в расчет, скажем, наверное.
Россию как святыню.
Да. Россия как-то...
Спасибо. Говорила Людмила Геннадьевна Жукова, наша сегодняшний гость, эксперт, религиовед из Российского государственного гуманитарного университета. И напоминаю, у нас в гостях был Лев Семенович Симкин, автор книги «Американская мечта русского сектанта». А я в завершение позволю себе сказать, что вот эти два потока, новые русские, которые каждый сам покупает себе дачку или виллочку, или домик, поместится, и остатки коллективных утопий христианских, может быть, все должно быть прямо наоборот. Христианин должен строить свой дом, не надеясь, не во имя России, а просто потому, что это дом для каждого нуждающегося под свой страх, под свой риск, безо всякого вождя, кроме Бога. А вот коллективная утопия, которая приобретает часто милитаристские, агрессивные черты, это пусть остается язычником и всегда будет колокольчиком, что здесь заканчивается вера и начинается насилие.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».